Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в Икштале. Это маленький городок на 8 тысяч жителей, в 28 километрах от Риги. А до Угры отсюда всего-то километров 7. Можно пешком дойти, тем более, что оба города находятся на одной и той же правой стороне Даугавы. Когда-то окрестности Огры принадлежали Икштельскому поместью. Сейчас наоборот, Огра захватил Икштеле как свой район, а разделяет их чудесный лесопарк Зилые Калны, Синие горы. И я как раз иду в сторону леса, между частных домов. Икштеле еще знаменита тем, что именно здесь, в XII веке, был первый центр христианства и построена первая каменная церковь. Отсюда христианство стало распространяться по всей Латвии. Но во время строительства Рижской ГЭС половину Икштеле затопило. Развалины древней церкви оказались на острове, а старая крепость вообще под воду ушла. С городком связано много героических и страшных историй, но сейчас это совсем не по теме. Тем более, что путь мой недолг. От железнодорожной станции минут 7. И я уже в местном мини-зоопарке. Вот и хозяйка Анна Родоте. И мы уже покормили енота.
Кто это так?
Там? Павлин.
Это он так говорит, да. Страшно?
Там у нас гномики, там трон. Просто как бы поле, где можно поиграть в футбол, летающую тарелку позапускать, просто посидеть, отдохнуть. Здесь всякие разные звери. Звери, получается, с правой стороны от дороги, а с левой стороны вот эта такая игровая зона с возможностью отдыха там на весике.
И этот водоем тоже важен.
Водоем наш первые 3 метра. Вот как там стоит клумба-лодка, это граница. Дальше это соседи. Но с соседями у нас хорошие отношения. Мы вот там пруд вычистили дальше, чтобы было видно хоть как речку.
Вид такой сюрреалистичный. На фоне абсолютно дикого деревенского пейзажа соломенный конь большой, который везет гномиков. Еще от Нового года остались
гномики.
Да,
это осталось еще от зимы, но поскольку весна такая серая, начало весны, то мы их сразу не убираем. Елочные игрушки собрали, а гномик пока оставили, чтобы они еще посидели, порадовали глаз, пока сейчас трава поднимется, все немножко так расцветет. Поскольку у нас мини-зо, то большие животные, люди спрашивают, а коровы и лошади есть? Я говорю, соломенные, да.
Сами вот, делали?
Да. Соломенная лошадь, соломенная корова, и у этой коровы отстегивается вымя, его можно наполнить молоком и доить.
Да вы что?
Да.
Прям настоящее молоко?
Ну да, покупаешь молоко, заполняешь, детям очень нравится. Были такие высказывания, а теперь ничего я понял, себе. Откуда молоко берется. Из вымени. Корова пьет молоко, и у нее из вымени оно идет. Я говорю, не-не-не, корова ест травку, а из вымени уже идет молоко.
Вы вообще скульптурой занимались или так прям сами взяли и все?
Нет, никогда не занималась. Вот по лошади видно, что с выдором у меня были проблемы. Ноги коротковаты, непропорционально для лошади. Сначала делался скелет деревянный, а потом травой. Золотого сечения там нету.
Ну, она такая классная, такая интересная.
Недотяжеловоз какой-то.
Обаятельная.
Детям нравится, они играют. Она выдерживает, даже маленьких детей на нее сажают. Пока еще все держится. Сейчас будет 3-й сезон, как они будут стоять.
Мне понравился, несмотря на короткие ножки.
Какая порода у нас. Мы когда в Польше были, мой муж говорит, так вот вы, польский коник,
да,
с короткими ногами.
Да, да. Хорошая корова тоже. Худая, конечно, она у вас.
Да, она у нас
что-то
такая.
Что-то вы ее не откормили.
Не вариант. Вот потом начнет пастись, наберет масло. Ну, сейчас вот надо будет их всех переделать, пока зима была, они так немножко обветшали. Сейчас будем все снимать и делать заново.
Так вы еще и скульптор.
Там у нас еще насекомые есть. Дальше, соломенные.
Ну, павлин – это гордость, наверное.
Ну, наверное,
или кто,
да.
Кто самая большая гордость? Енот.
Да, енот. Енот – это, конечно, звезда. У меня подруга, у которой сын, первое время, когда ему там было 5 лет, он говорил, поедем к тете еноту. Я не конкурировала.
А живете где?
А вот там вот с красной крышей желтый дом. Можно пройти дальше посмотреть?
Давайте.
Овечки. Лануцит! Лануцит! Иди сюда.
Ой, слышат. Бегут.
Здесь у нас такая интересная компания. Первая была вот эта вот белая, которая называется карликовая французская лавандовая.
О!
Лаванда, я не знаю, где там кто увидел. Потом нам подарили... Подожди, Лана. Потом нам подарили вот эту коричневую, потому что она, когда родилась, у нее сломалась нога. Вот они взяли сегодня и оторвали сетку. Девушки, это вы что творите? Это кто оторвал? Вот сейчас надо будет брать проволоку и идти спасать уважение.
Какие красивые, все интересные.
Барышни, отходим. Теперь я поняла, где вы порвали все. Давай, отходим. Это камерунские овцы, вот эти две. И их не надо стричь.
Они что, они сами линяют, что ли?
Да.
И шерсть вы собираете?
Нет,
что?
Они здесь вот по кустам вычесывают.
Это мясные?
Наверное, но у нас они просто чтобы были. Правда, мы не знали, что у них такой голос. Думали, что овечки будут тихо себя вести. Камерунки оказались другими по голосу.
Мощные?
Да. Они вообще как бегемоты кричат.
Бегемоты так же?
Я не знаю, но на мой взгляд, да. По крайней мере, соседи один раз вызывали Пашвалдыбас полиция, что мы животных мучаем, они у нас голодные. Пашвалдыбас приехал, можно? Я говорю, да идите, пожалуйста, смотрите, вон сено, вода, все стоит. Здесь вот у нас
голуби.
Декоративные голуби. И внизу такой небольшой лазарет, можно сказать. Там перепела, которых нам подарили. И мы не знали, куда их деть. Оставили здесь жить. Думаю, ну, что будет, то будет. Но они всю зиму перезимовали, все минус 25, вот здесь и прожили. И фазан, который лапу поцарапала, поэтому нельзя сейчас оставлять рядом со своими фазанихами, а то они могут, у них каннибализм развивается. Фазаниха пока здесь у нас живет, чтобы ее никто не обижал. Здесь индюки. Очень грозные товарищи. Они за нами придут.
О! Да, да. Ой, это какая красивая.
Это королевский фазан. Очень грозный юноша. Всегда нападает. И у фазанов вообще оценивается по длине хвоста. Если хвост больше метра, то значит это нормальный представитель породы.
Красивый.
А если вот таких вот длиннохвостых фазанов. А если короче, тогда значит что-то не так. Да, ребят.
А индюшки родственники фазанов?
Курины, да, курообразные. Но это вообще получается самая большая после страуса птица. Может до 40 килограмм доходить вес индюка. А зиму носим в тепло, потом приносим сюда. Это хорошая такая физнагрузка. Но эти не 40, они могут выходить до 40.
Ну да, ну да.
Наши еще не дошли. И, наверное, не дадут, потому что они не бройлерные, и мы их не откармливаем.
Пищу не употребляете?
Нет, мы своих не едим. Когда были цыплята, вот у этих мы часть цыплят продали, оставили только вот, чтобы здесь ходили. Думали, что оставили девочек, выяснилось, что оставили мальчиков.
А
здесь...
почему у них хвосты еще есть, нет?
Есть, просто они поломались, весна, дерутся. Вы сядь, кто главный.
Над ними сетка, это, наверное, от нападения с воздуха.
Да, особенно когда цыплята были, чтобы на них никто не нападал. Ну а сейчас с птичьим гриппом это вообще хорошо, иначе нельзя было бы выпускать. Дальше фазаны, моя любимая птица, наверное, потому что если куры, индюки боятся мороза, их надо уносить, то фазаны мороза не боятся, они здесь зимуют совершенно спокойно. Это серебряный, очень гневный юноша, на всех нападает.
Какая графика у него на крыльях. Красная головка, черненькая шейка и сам белый с такой сеточкой черной.
Здесь вот охотничий колхидский, а здесь алмазный. Петенька, выходи сюда.
У них у всех есть имена?
Нет, имена есть не у всех. У птицы с именами плохо. Ну, у павлинов есть.
Какой красивый.
Да. Вот они сейчас начинают танцевать.
Что-то невероятное. Нельзя представить, что природа могла такое изобрести.
Да, и они вот, я говорю, очень-очень выносливые. Ну, девочки, вон, как положено, серого цвета, невзрачные. А мальчишки очень яркие. Ну, то есть готовится менять перо, поэтому варим им пашу специальную. Летом все хвосты сбросят. И будут сходить без хвоста некоторые.
Почему?
Время. Сейчас у них идет период тока. Они показывают, кто самый-самый красивый. Ну, а потом для экономии сил.
Ага.
Когда ток заканчивается, тогда они...
Не нужно. Да,
да, они сбрасывают хвосты. И потом, где-то к концу лета, начинают отрастать заново. Зимой достаточно красивые.
Все чудеса зоопарка открываются не сразу. И за каждым поворотом нас ждет сюрприз. Вот, например, большой лук с гигантскими насекомыми, искусно сделанными из сена и арматуры.
Это мы делали сами.
Себе.
Ну, здесь был сложный процесс восстановления собственности, поэтому это вся земля, на которой ничего невозможно делать. Глина с доломитом, с песком, в общем, все вперемешку, и мы долго думали, чего и как здесь можно устроить. Вот в прошлом году начали делать соломенных насекомых, и вот эти бочки, на которых еще шарики лежат, как клумбы, чтобы можно было сажать цветы. Там дальше у нас территория, где был лекарственный сад. Будем его в этом году перепрофилировать, убирать эти лекарственные растения, пересаживать в бочки. А там у нас будет Latvijas Pelion Mužu Miniature Parks. Будем делать 16 макетов разных муж латвийских. Одзена, Малпилс, Бирини, Лузнова.
Макетов из чего?
Из тех материалов, которые могут выдержать атмосферные осадки. Для того, чтобы они были примерно 1 к 30, ну, то есть не больше 2 метров, чтобы один макет был. Давайте до павлинов дойдем.
А, да, павлины.
Недалеко от нас бродил крепкий, симпатичный подросток, по-хозяйски осматривая территорию.
Это сын ваш?
Да, младший. Младший ребенок, единственный сын.
А дочки у вас?
Да.
Много?
Двое.
Но он уже здесь родился, конечно.
А, все, дочки все здесь,
все здесь родились, в Латвии.
А вот здесь у нас живут козлик. Сейчас там на карантине сидят.
В этом домике, да?
Да, голуби, гуси и еще две породы кур. Пройдет двухнедельный карантин, тогда мы их выпустим в вольеры, где будут они жить.
Теплицу вы делаете?
Да. Нет,
да?
Теплицу мы не делали, это нам досталось по наследству. А мы вот ее приспособили для того, чтобы здесь жили павлины. И построили вот этот павлиний домик.
Но она не застекленная, без крыш.
Там сетка натянута. У этих имена есть. Мужчина у нас Герхард и Герлах, а девочки Герда и Грета. Не посетители меня спросили, зачем мы обрезаем павлинам хвосты. Я сказала, что нет, такой же жестокостью мы не занимаемся. Это цыплята. Им еще сейчас год и 4 месяца. Только-только растут хвосты, и они...
Так сколько же они живут?
Долго. Ну, как все птицы, они ко второму году окрашиваются. Я знаю, что у птиц нет синего пигмента. Ну, в принципе, у животных. Но когда смотришь на эту шею, я знаю, что его нет. Но кажется, что он есть. На самом деле, это 3D-эффект от пера. Кажется, что у них есть вот этот синий оттенок. На самом деле, нет.
Надо вообще же, я даже не знала.
Вообще в царстве животных синего пигмента нет. И бабочки, все остальное, это чешуйки крыла, которые отражают определенную длину волну света, и поэтому кажутся синим. Вот знаю, но не верила. Делала украшение, думаю, ну залью в эпоксидную смолу одно перышко. Действительно, нет. Серое-серое, да.
Надо же.
Вот, вот так он кричит.
Кричишь, ну страшно.
Гудок грузовика.
Да, да.
То есть это у них такое предупреждающее. А когда они разговаривают с дамами своими нежно, тогда у них такой мяу.
Ничего себе.
А у них там за этим самым олени ходят с той стороны.
У вас еще олени есть?
Да, вот там.
Вот же пошли смотреть.
О, вот начинает мяукать.
Какой музыкальный зоопарк.
Да. А здесь у нас мини-гольф. Очень это любят гулять по горам.
Поэтому... Водой заливается?
Нет, это просто вода. Там детям выпускаем пластмассовые рыбки, чтобы можно было рыбачить, если взрослые.
А эти, да.
Это гольф. Там, где желтый, там старт, где луночка, там финиш. Ну и, соответственно, вот как удастся быстро туда попасть, не попадя в камни или перейдя через камни.
Мне, конечно, интересна ваша история. Не только животные.
Сюда мы приехали в 89 году.
Но, может быть, пораньше, как в Москве, наоборот, оказались.
В Москве родители оказались, они там родились. В веселые времена прадед оказался в России. Там уже познакомился с моей прабабушкой.
Это в начале века?
Нет, ну, в середине, 30-е и прочее. И там уже познакомился с моей прабабушкой. Бабушка родилась уже в Москве. Жили в Москве, и, соответственно, мама родилась в Москве, на Кутузовском проспекте, в роддоме номер 1, и я там же. Жили как бы на 2 дома, летом всегда приезжали сюда, потому что это наследство прадеда. Было наследство бабушкино, куда мы приезжали, и была Москва, где мы жили. Бабушка здесь жила точно так же, как и мы летом. То есть она жила в Москве и работала в ГИТИСе, преподавала грим. Когда она вышла на пенсию, она переехала сюда. В 89 году мы с мамой тоже приняли решение, и отчимом моим, что мы переезжаем сюда. И я закончила 10 класс в Москве и поступала сюда в медицинский институт. Мы были еще последним русским потоком, которое обучение шло на русском. Ну, латышский просто изучался как латышский язык. Доучилась до 4-го курса, была беременна старшей дочерью, по состоянию здоровья, можно сказать.
Подожди, а мужа здесь нашли?
Первый муж – это мой школьный друг, школьная любовь. Мы прожили недолго, но счастливо. Просто потом он оставался в Москве. То есть, ну, как бы не удалось ни туда переехать обратно, ни ему здесь не найти работу, потому что он физик. Ученый здесь было это никому не нужно.
Ну, а он... сейчас там как он?
А сейчас он в Германии живет с новой семьей, занимается своей кристаллографии.
Там тоже не нужно.
Нет, это был его выбор, и как бы почему он его сделал, его жизнь. А мы с дочерьми остались здесь жить. Тогда еще было там хозяйство, были овцы, свиньи, куры, но это было именно хозяйство, чтобы выжить.
Но это все дети его?
Двое старших дочерей, да, сын от 2-го брака. Из медицинского я перевелась в педагогический. Надо было на заочный уходить. А в медицинском заочного не было. В декрет в академию нельзя было уходить, потому что не было русского потока после нас. Соответственно, только что приехав из Москвы, переходить на латышский поток в медицине, но это было нереально просто. Поэтому я перевелась в Даугавпилсский университет на учителя биологии. И заканчивала его уже заочно. Там же потом магистратуру по биологии, экологии. И пошла работать в школу. Сначала работала в Яуногре и Викшкеле, потом только в Яуногре.
Ну и как у вас идея появилась все-таки с этим зоопарком?
С зоопарком, поскольку вот эта земля наследственна, с 1934 года это наша земля, и мы долгое время вынуждены были добиваться того, чтобы получить ее обратно в полном размере. Здесь был колхоз, здесь были теплицы, они не очень удачно хозяйствовали после приватизации, теплицы рухнули, вот одна осталась, там вторая такая же есть, из швеллера каркас, поэтому упали только стекла, остальные теплицы просто сломались полностью. И вот вся эта территория засорена стеклом, надо было снимать верхний грунт, завозить другой. Это было все очень непросто. Для того, чтобы начать как-то все это приводить в порядок, мы подали заявку на европроект, получили его, и за первое вот это еврофинансирование с той стороны сделали вот этот парк лекарственных растений. Он был бесплатным для посещения всех, но мы столкнулись с проблемой, что надо полоть, поливать, надо косить. Для этого требуется элементарно бензин, чтобы косить, ну, уже не говоря про свое время. Тогда пришли к тому, что надо где-то, чтобы были какие-то дополнительные вливания финансовые, и тогда можно поддерживать как бы всю эту территорию. Ну и что может быть созвучно лекарственным растениям? Это животные. Ну так пришла идея попробовать сделать зоопарк. Тоже подали заявку сначала на европроект, но получили ответ, что моего образования недостаточно, чтобы компетентно устроить зоопарк, поэтому нам отказали. Не добрали мы полпункта.
А кем надо быть?
Я не знаю. Я написала, что у меня и магистерская по биологии, и все остальное. Ну, может быть, и спасибо им, потому что тогда бы мы 5 лет были в кабале и не могли бы ничего менять. А так мы потихонечку вот своими силами из подручных средств делали то, что получается. Вот сейчас надо будет кур поменять, загон, фазанов надо делать изменения. Сейчас вот в мае начнется 4-й год работы.
Здесь у вас прям лес рядом?
Да, здесь
соседи
лес.
Соседи такие.
Поэтому приходят леса, приходит хорек. У нас есть свой в клетке, приходит еще из леса дикий. Куница на глазах. Цесарок съела просто вот так с дерева спустилась и задушила. Красиво спускалась, такая прям как соболь переливалась, такая красавица была. Пока я так на нее смотрела, она прыг с дерева и там на цесарку. Да, хищники приходят все время. Орел здесь летает, он у нас в сетке путался. Мы его спасли, лапу ему массажировали. Он тоже потом неделю прилетал, пока не доел оставшихся птиц.
Благодарность.
Благодарность, да. Мы ему показали, где хорошо кормят. Поэтому сетки натянуты сверху на всех птичниках.
А лес там большой в ту сторону?
Да, здесь начинается Тезилокалну-парк, который, в принципе, идет вот так вот кругом и до Огра. Там проложены всякие маршруты. Если не ошибаюсь, самый длинный получается около 8 километров. Освещены сейчас все эти дорожки. То есть он такой лесопарк в хорошем смысле соотношения этого. Очень большая работа самоуправление сделала. Молодцы. Поэтому люди там приезжают зимой, там лыжню прокладывают.
Как вы успеваете еще учитель? У учителя нагрузка такая, что невозможно.
Я не успеваю. Не успеваю вот там все прибрать или там что-то доделать. Есть эскизы, которые 3 года лежат, и я не успеваю их сделать.
Эскизы?
Металл. Я кую.
О, вот это да.
Кстати, потом могу показать. Там есть у меня одна работа закончена, которая была не на заказ, а для себя. Просто экспериментировала, получится или нет. И могу показать, что получилось.
Это вы как, любительский? Или...
Да-да-да, или... любительский.
Мне... Как кузнец куете?
Как кузнец.
У нас прямо
маленькая кузня
есть?
Да. В 2019 году дети мне дружно подарили один день мастер-класса у Олега Аузе, ювелира нашего латышского, очень известного. У меня был такой восторг, я там провела целый день. Я составила список вопросов, чего у меня не получалось, и мне все рассказали, все показали. Так что был такой шикарный подарок со стороны семейства.
Посетители приходили небольшими семейными группами. В специальную баночку они кидают пожертвования и берут стаканчик с морковкой для кормления животных. Сколько кидают, никто не проверяет. И я обратила внимание, что Анна очень бойко, на мой слух без акцента, говорит с ними по-латышски. А язык как у вас? Была какая-то основа?
Нет, основы не было никакой. Ну, потому что с прадедом я лично не общалась. Получилось так, что прадед всю войну основал несколько лабораторий на Алтае. Он был химиком, занимался возгонкой ртути. Бабушка пробыла с ним, пока была война. Она приехала туда к нему в гости на лето. И в результате началась война, и она пробыла с ним вот все военные годы. А потом она вернулась обратно в Москву к своей маме. Он остался там на Алтае, так и жил. Поэтому таких вот тесных контактов бабушкина мамы с отцом развелись тоже достаточно рано, к сожалению, и поэтому бабушка поддерживала контакты, но именно такого, чтобы там сохранить язык, более подробно изучать культуру, такого не было. Поэтому, когда мы сюда приехали, ну, там балдеен-слабдеен знали, но не более.
Ну, вот чувствовали, что родной язык?
Да, язык я не чувствовала, что родной. То, что земля родная, да, без сомнений, вот ни минутки не сомневалась нисколько, и во все эти кризисы она нас очень хорошо помогала, и как бы земля — это то, что если ты честно обрабатываешь, что ты получишь отдачу. Ну, ты можешь ошибиться, значит, в следующем году что-то будет лучше, чем в этом. И цикл сразу жизни такой годами. Не то, что я завтра переделаю, так не работает. Ну, и в школе так не работает. Если в этом году что-то не так сказал, сможешь исправить только в следующем. Поэтому здесь как бы сельское хозяйство и образование совместимы.
Вы в русской школе работаете?
Я работаю мазаком, да, но преподаю на латышском, потому что сейчас же уже реформа, то есть 6-й классы билингвально, а начиная с 7-го, это уже латышский, тем более, что сейчас новый стандарт, который не предполагает русского языка.
Ну, а как дети?
Дети по-разному. Если эмоционально хорошо настроены родители, то дети адаптируются легко. Тому как бы доказательств у нас очень много. Сейчас мои ребятки будут защищаться на государственном, да, этом конкурсе научных работ. Они русские дети. 2 мальчика из 9 класса и 3 ученика из 12 класса. Вот они сейчас уже защищались на региональном конкурсе, получили степень. 1 первую и 2 вторых, и вышли на государственный. То есть они писали научную работу на латышском, они защищались на латышском. Сейчас вот они будут защищаться на государственном уровне. В школе это достаточно давно уже идет, и несколько лет подряд нам удавалось получать места государственные на этих работах, причем совершенно с разными темами. Мы считаем это своим достижением, и дети могут. Да, им сложно сейчас в школе, но потом, когда они заканчивают школу, поступают в институт, у них активно 3 языка, как минимум. Поэтому их выбор шире и лучше. Сейчас, когда научные работы мы тоже пишем, или когда рефераты ребята пишут, у них в активе русский интернет со всеми источниками информации, которые для ребят в латышских школах закрыты, потому что они языка не знают, а не всегда можно найти соответствующую информацию на латышском языке, значит, остается английский, ну или немецкий, потому что вот наши могут там поискать, найти какие-то там нюансы, потом искать уже дальше в английской или в латышской литературе. В этом смысле лучше. Безусловно, преимущественно. Ну, как бы человеку всегда тяжело, потому что если что-то становится сложнее, требует больших усилий, то хочется идти путем наименьшего сопротивления. А если сделать над собой усилие и начать эмоционально, если детям не мешают установки родителей, какие-то там свои внутренние непережитые там травмы или трагедии, тогда очень тяжело, но они идут вперед. Безусловно, поэтому лучше, чтобы они учились именно в русских школах. И как мне коллега звонит и спрашивает из другой школы, говорит, Анна, пасаки манлузу кала кребески потаете. Я говорю, щиколотка, щиколотка. Очень тяжело проговаривается. И я могу детям объяснить, что потает это щиколотка, если они не понимают, вот там разбираем скелет. А учителя латышских школ, даже если они хотят помочь русскому ребенку, которого отдали в латышскую школу, они физически не могут этого сделать. Поэтому, когда дети идут в мазакомтаутебускулс, неважно, допустим, там биология, вот у нас сейчас идет на латышском языке. Но если он не понял, пришел ко мне на консультацию, то я ему объясню. Если ему тяжело, он пришел к психологу, она будет с ним говорить на русском. Классный руководитель тоже его успокоит или еще что-то. Остается коммуникация, которую нельзя вычеркнуть. Поэтому, когда вот кто-то из родных, друзей спрашивает, так может быть, тогда лучше отдавать латышскую школу? Я говорю, нет. Остается нюансы общения, эмоциональной поддержки, которые все-таки важны очень ребенку. Там идет какая-то дискуссия, забыл ты какое-то слово. Ну, хорошо, ну ты по-русски скажи, что ты хотел. Если ты построил 10 предложений на латышском, то я тебе одно слово, мы с тобой друг друга услышим.
Ваш сын?
Ну, скажем так, не звездно. Есть сложности, конечно, безусловно. С неживым латышским его легче, чем с разговорным. То есть, когда он читает...
Ну, а в какой школе учится?
В нашей, в русской,
в
да.
В русской, да?
Но у меня и дочери закончили нашу школу, и обе поступили в мед без всяких там дополнительных курсов на бюджет, и одна, и вторая. Одна закончила.
Все-таки решили мамину мечту.
Да. Мы смеялись со старшей дочкой, что она и донором тоже стала. Говорит, мама, ты перестала сдавать кровь, я сдаю ту же группу. так что посмеялись.
Вы донором были?
Да, я была кадровым донором очень много лет. Но просто потом гемоглобин стал падать, и уже нельзя было. Ну, вот одна врач-невролог, уже резидент, ну, еще не сертифицированный врач, а вторая пока еще учится на 4-м курсе, работает и учится. Да, и они тоже заканчивали нашу школу, и никаких проблем у них не было ни с русским, ни с латышским, ни с английским. Первые мои курсы латышского, когда у меня старшая дочь попала в реанимацию в 3-месячном возрасте. И мы полгода пролежали в больнице, и так получилось, что врач и сестры между собой говорили на латышском. И когда ты хочешь узнать, насколько велики шансы твоего ребенка выжить, то очень многому сразу начинаешь учиться. Слова сразу запоминаешь и все остальное. Поэтому это были вот такие вот первые курсы, когда... Ты не знаешь слов, но ты впитываешь информацию вот так вот, аурой, ноосферой. Там где-то путешествовали.
Семья Анны – заядлые путешественники. Хозяйство оставляют на добрых друзей и дней на 10 уезжают на машине с палаткой. Ходят в горы. Свой первый подъем Миша совершил в 2-летнем возрасте в рюкзаке за спиной у отца.
Мишка заболел, и мы в Хорватии, ему было 2 года, температура 40 с лишним, обратились в больницу. Муж потом смеялся, что мы с врачом друг друга поняли, обсудили, как заболел, почему заболел, чем лечить, какой режим дня соблюдать, купаться или не купаться, сколько раз принимать лекарства. И она потом смеялась, это врач, и я смеялась, что мы друг друга поняли. Она спрашивала, сладолед? Что такое сладолед? Ну, мороженое, ну, логично же. Ты ел сладолед? Нет, не ел сладолед. Тот же принцип, ты не знаешь языка, но если ты очень хочешь друг друга понять, это все возможно.
А муж латыш?
Нет. Русский. Зато у дочери муж латыш.
А он чем занимается?
Муж закончил он авиационный, инженером самолетных турбин и чего-то такого. А сейчас работает в автосфере. Ну, у нас с самолетами сейчас не очень. С турбинами тоже. Он заканчивал наш ГВФ.
Помогает вам тут?
Кто?
Муж-то строит.
Ну, конечно. Так он в основном и строит.
Вот это все его рук дело.
Что-то его. Это вот зять качалки делал. Среднего ребенка муж. Козлятник тоже вдвоем. Мой муж и зять строили.
Бабушкой не стали еще?
Бабушка еще не стала, да. Девчонки пока у меня все в учебе, в работе. Посмотрим.
Здорово, что вы тут на окраине, что да. Не между домов. Иначе бы не получилось.
Муж мой смеется, что я импрессионист, а он потом уже все приводит в порядок. То есть я работаю крупными мазками. А если надо там что-то по линеечке, я говорю, это твое авиационное, вот проведи по линеечке и выровняй. А я пока сделаю общий вид. Нет. Вот муж делает, меняет террасу. Они с Мишкой работают.
Летний домик. Он был
нет,
или
нет,
вы
мы
построили?
Его строили сами.
Бревенчатый.
Плюс-минус
классно.
Сами. Планировался он как гостевой дом с самого начала, когда там была попытка заняться каким-либо бизнесом. Но мы поняли, что как-то люди ведут себя по-разному, и это на самом деле сильно травмировало.
В смысле?
Ну, в смысле, там взяли и расстреляли тарелки фарфоровые, которые на стенах были. Кто-то так отмечал день рождения. Сожгли стулья в камине. К сожалению, такое...
Ничего себе.
Было. А когда уже зверюшки появились, то шумные празднества здесь как бы, ну, в принципе, не нужны.
Ну, Миша, наверное, тоже работает здесь.
Да. То есть я с утра открываю всех, кормлю, то есть провожу первый осмотр. А Мишка вечером ходит, кормит зайцев, закрывает птицу всю.
Мы подошли к маленькой открытой террасе под навесом.
Вот у нас кузня. Это наша маленькая кузня.
А где печь у вас?
Вот.
Вот это такая? Да. Просто как костерчик?
Нет. Это кузнечный двор, переносной. Здесь раздувается маховик, работает и раздувается, идет от поддувала. И дальше наковальня. Прочищаешь, разгоняется этот самый. Здесь вот его можно вычищать дальше внизу, если надо. Здесь куем, здесь охлаждаем.
А где вы наковальню приобрели?
А это мы с мужем как раз ездили в разных частях Латвии. Это из-под Малты, это из-под Гулбена. Собирали, когда кто-то где-то выставлял на продажу.
И вот это тоже какой-то старинный?
Да, это шлифовальный
старинный
круг. Это вот заготовки под...
Браслеты.
Браслеты, да. Но это
куются?
Да.
Это медные?
Медные.
И вы будете на них рисунок?
Будем рисунок делать, гравировку.
Вы это что делаете?
Да, это то, что делаю.
Мрамор внизу,
мрамор,
потом...
мельхиор. Это гранаты.
Вот это да. И такой подсвечник получается. Угу.
Или подсвечник, или для того, чтобы ставить эти, знаете, палочки эти ароматические, которые воздух.
Ну и дизайн ваш, конечно.
Да. Ну вот я говорю, некоторые эскизы там по 3-4 года лежат.
Здесь в себе открыли или с детства уже?
Я рисовать любила. В детстве вышивала, был момент. Немножко работала с бисером, но глаза быстро стали садиться, поэтому как бы бисер ушел. Это каменный тоже бисер, но это гранатовые бисеринки. Они собраны на специальный клей, чтобы было похоже на малину.
Такого не видела даже.
Я думала, что он
красота.
Будет полька. Спасибо.
Здесь это необычно. Это тоже немножко в ар-деко отсылает.
Югенстиль, он где есть природа, он везде где есть. В России ювелирный дом Анна Нова. Вот мне очень нравятся у них работы. В общем, как Фаберже, продолжение вот этого направления. У них и камнерезные, и ювелирные. Очень интересно. Интересная работа. Наша вот у Олега Ауса, у него, конечно, тоже работа из серебра. Но у него беленое чаще всего серебро, а мне больше нравится темное серебро и мельхиор.
Да, это же страшно много требует.
Это много требует времени, но, с другой стороны, когда хочется вот отдохнуть или там очень устал от каких-то мыслей, то вот либо за веревки пройдешь, всем там сено разнесешь или водички, сразу заземляешься, всякие негативные эмоции или переживания отступают, и легче становится. И здесь тоже, если там кто-то тебя чем-то расстраивает, начинаешь себе что-то рисовать. Что можно сделать?
Это летняя кузня, а зимой?
А я здесь и зимой работаю. Там вот, где такой домик был обложенный доломитом, мы там делаем потихонечку музей, и семейный музей, и мастерской музей. Как раз будут и про прадеда, и про его алтайские все эти фотографии, потому что там много из его всех заимок, где он работал, есть и фотографии тоже. И там есть у меня нормальный ювелирный стол с горелками. Пайкой, конечно, здесь не займешься, ветром все сдует. А заготовки можно здесь все ковать.
Сегодня в Икштеле мы посетили мини-зоопарк Анны Родоты, которая еще в юности вернулась из Москвы на землю предков и считает, что родная земля никогда не предаст и всегда прокормит. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.